Прочитаем из первой книги Царств, 17 главы, с первого стиха, историю Голиафа и Давида. Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались к Хофе, что в Иудее, и расположились станом. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он был 6 локтей и 5, медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 циклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей. А самое копье 600 циклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я? А вы рабы Сауловы. Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иисей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих ефу сушеных зерен, 10 этих хлебов, и отнеси скорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянином. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, и когда войско выведено было в строй, и с криком готовилось к сражению. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. Я пропускаю несколько и читаю с того момента, когда Голиаф еще раз выступил со своей страшной речью. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь его выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделает это тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. Братья и сестры, нет в Священном Писании ни одной истории, которая бы просто была как история, что совершалась давно, в древности. В Священном Писании записаны те случаи, которые будут повторяться в каждом поколении. Случаи, которые коснутся каждого человека и каждой семьи в той или иной степени. Мы не раз были в общем свидетели, как общий вот народ Божий, церковь или поместная, или вся церковь всего нашего вот братства с вами, всех церквей разных стран, или бывает в отдельной стране те случаи, когда выступал Голиаф, и народ Божий страшился, боялся, и приходил страх. Мы не раз были с вами свидетелями того, что все думали, кто остановит этого Голиафа. Давайте вспомним атеизм, который выступил как Голиаф тогда, и сражение проходило тогда вот через ту страну, большую страну Советского Союза, И как многих привел он в страх. И сколько было переживаний. И где сегодня этот Голиаф? А он потрясал, он угрожал всем странам. И все приходили часто в трепет и в страх. И сколько раз он обладал вот этим перечисленным оружием здесь. Медные наколенники, вот как он был защищен, и какое у него было копье. Да, и сколько раз палец касался кнопки, чтобы нажать, и ракеты могли бы уничтожить тысячи и тысячи людей и городов. И в трепет все приходили. Где этот Голиаф? Бывает в личной жизни тоже, когда Голиаф в виде нужды или в виде огорчения, обиды, это может сосед, да сын может стать таким Голиафом. Недавно вот один брат делился и говорил так, что никто так меня не унижал, никто так не позорил, никто так не заставлял страдать и плакать, как сын мой. Это стал Голиаф. И его не стало уже, этого Голиафа. Не стало, потому что он покаялся. Но как вот выйти на борьбу? Что для этого нужно? Вот удивительно, Господь позвал Давида. И всегда бывает так, что это последний момент. Мы говорим, все, все закончено. Я хочу напомнить опять исторический момент, когда стал Андропов у власти, и задрожали колени у многих. Это все. И как все поднялись и говорили, да, это все теперь. И где он сейчас? Где тот, который сказал, что к 80-му году покажет последнего верующего по телевидению? Где он? И следа не осталось. На родине Хрущева в небольшом домике так, просто трафарет такой висит, что вот здесь он родился и жил. Все. А церковь есть. А вера есть. И верующий есть. Сороковый день. Утром и вечером каждый день выступает Голиаф. И уже он только выступает, а народ израильский бежит уже. Это был последний день. Голиаф начал свое страшное шествие. Он должен идти, народ убегать, и филистимляне должны пойти, и не только просто в рабство уйти, стать идолопоклонниками. И Господь зовет Давида. Братья и сестры, в последний момент, когда мы скажем, это уже все, я не могу, нет. У Господа всегда есть для нас милость и избавление. И мы смотрим на кого-то, ну, сильного, ну, Саул тоже говорит, ну, кто бы, я бы ему и дочь отдал, он бы затем был царя, дом отца свободный был. Посмотрели, нет, по росту никто не подходит против Голиафа. Никто не подходит. Ни по мужеству нет подобного. Ну, хотя бы немножко ниже пусть, но хоть бы чуть-чуть бы вот так выставить кого-то, и никого нет. А у Господа есть. Самый маленький ростом, самый незначительный. Все сыновья Иисея пошли на войну, они подходили и по росту для войны, и по возрасту. Давид ни по тому, ни по другому не проходит. И Господь зовет Давида. Но зовет так удивительно, вот особенно для молодежи, важно это сегодня понять. Зовет через отца. Давид, бери 10 хлебов, ефу сушеных зерен, 10 сыров отнесешь своему начальнику, иди наведайся о здоровье братьев. Вы знаете, ну, вот не достает времени немножко бы посмотреть еще, давайте вспомним чуть-чуть только историю Давида раньше. Он уже был здесь. Он знаком с военачальником. Он был в доме царя уже. Он был как придворный царя. Он пел здесь, играл, заслужил расположение и был оруженосцем царя. Но во время войны его отправили. Да что ты здесь можешь? Нет, маленький слишком для войны. И вот он идет. Ему неудобно идти с мешком продуктов, потому что его знали другого. Он выступал с копьем и мечом Саула. Но сказал отец, и он идет. Иди, идет туда. Но Господь позвал его к великому делу. Смотрите, сколько препятствий на пути борьбы с Голиафом. Первое, если бы не было у Давида смирения, он бы сказал, мне неудобно туда идти с сырами этими тысяченачальнику. Тысяченачальник не раз подходил к нему с просьбами определенными, потому что, ну, оруженосец царя, всегда нужно было его расположение, и тысяченачальникам это очень нужно было. А теперь Давид должен к нему прийти, дать сыры, спросить о братьях своих. Трудно Давиду. Он преодолевает это, выполняет поручение отца. И вот, кажется, все. Все готово к сражению, к битве, к победе. Давид уже в сердце своем понял, Господь его послал, позвал, и он говорит, кто этот? Что это за поношение такое я слышу на народ Божий? Кто же этот, кто так унижает народ Божий? Воинство Бога живого. Братья и сестры, очень важно смотреть на других глазами Бога, но не глазами врагов, даже не нашими глазами. Если посмотреть, это боязливые воины Саула. А Давид другими глазами смотрел. Он знал, что Бог назвал себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он Бог Израилев. Это его народ, это его воины. Пусть слабые, пусть они боязливые сейчас, но он не может унизить никого. Нет, они дороги в его очах. И вот Давид решает выйти против Голиафа. Братья и сестры, посмотрите, а Голиаф начал уже шествие. И вот Давид поворачивается, чтобы идти против Голиафа, и на пути последнее испытание. Еще одно сильное у дьявола есть оружие, чтобы задержать Давида. Ему главное задержать Давида, не пустить его против Голиафа. И что же он для этого употребляет? Брата, старшего брата посылает навстречу Давиду. Давид, не ходи бороться с Голиафом. Давай с тобой будем выяснять отношения. Посмотрите, как он больно ранит Давида. Как он называет его, какими словами плохими. Знаю дурное сердце твое, знаю твое высокомерие, ты пришел посмотреть на войну, ты оставил малых овец. А Давид мог сказать, брат, что же ты говоришь? Не ради тебя ли я пришел? Зачем ты так говоришь на меня? Это неправда, брат. Я же пришел, чтобы расположить к тебе тысяченачальника. Может, он тебя не поставит в передних вот рядах, чтобы ты не был убит. Отцовское сердце переживает за тебя. Я не оставил овец, я их поручил сторожу. И мог бы разговаривать. Брат бы обязательно еще что-то сказал. Братья выясняли бы отношения друг с другом, а Голиаф пошел бы уже поражать народ израильский. Братья и сестры, как это часто происходит в нашей жизни? Давид так сказал брату, образно говоря, брат, я тебе прощаю, я не буду с тобой воевать. Брат, мне больно, но я тебя прощаю, я пойду воевать против Голиафа. Сколько сегодня заняты выяснением отношений друг с другом? Сколько сегодня доказывают свою правоту? Сколько сегодня таких вот между братьями братских войн происходит, а Голиаф делает свое дело. А Голиаф идет против детей наших, а Голиаф идет и приводит в смятение, в страх. Некогда воевать с Голиафами, некому, потому что надо доказать. Господь дал нам чудное прощение. Он нам простил и учит нас прощать. Вот брат говорил впереди, посмотрите, душит того, не может простить. Да впереди у тебя столько, тебе столько прощено. Нет, но его задержало вот это вот непрощение, и его настолько это непрощение привело самого туда, в темницу. Христос не постыдился, несмотря на многие падения Давида, многие его ошибки, назваться сыном Давида, потому что Давид умел прощать других. Что делает прощение? Это непрощение сильное оружие дьявола. Сколько удержал уже враг непрощением от многого отслужения. Вот когда нет прощения, кто-то отходит от служения. Я не буду больше петь в хоре, не буду больше рассказывать все творения или проповедовать. А некоторые говорят, не буду ходить в собрание. Я не приду к тебе. Сколько вот так потеряно добрых взаимоотношений, не могут простить друг другу. Или же наоборот, заняты доказательством того, что это не так, а это вот так с моей стороны, это трата времени. Давид просто отворотился от ссоры, от распри, от того, чтобы оправдывать себя. Ну, неприятно Давиду, конечно же, что о нем так думают. Притом Елиав сказал это вслух. Это слышали другие. Давиду надо обязательно перед другими оправдаться. Он это не делает. Он отдает это Господу времени, но идет сражаться против Голиафа. Давид никогда не сражался с близкими, со своими. Он и с Саулом не сражался. Сколько его растолкали и говорили, вот, пожалуйста, Господь отдает в руки твои врага твоего. Не враг это мой, это отец мой. Это господин мой, говорит, это царь мой. Я не буду, не будет моя рука на нем. Он прощает Саулу. И здесь прощает своему брату. Проходит некоторое время, Елиав приходит к Давиду с покорностью. Старший покоряется младшему. Чем же Давид приобрел брата своего? Он ему ни разу не напомнил этот случай. Он его просто простил. Он прошел мимо этого случая. И весь дом отца пришел к Давиду и остался с ним. Вот так приобретать можно тех, кто нас огорчает. Мы имеем вот еще некоторые чудесные такие примеры. Опять из жизни Давида. У него был очень разумный советник Ахитофел. И советы Ахитофела считались, как если бы кто просил у Бога совета. Так всякий совет Ахитофела считался. Это Ахитофел входил в число 37 самых славных людей в Израиле. Это был благородный род. Но почему Ахитофел стал на сторону Авессалома? Нет, не просто на сторону Авессалома. Давид это знал. Он это сразу почувствовал, кто стоит за Авессаломом, кто его толкает против отца. И он сказал так: Господи, разрушь совет Ахитофела. Это был дедушка Версавии. Илиам, сын Ахитофела, был отцом Версавии. И он не мог простить позора, что Давид когда-то внес в этот дом. Решил отомстить. Не простил. Он долго носил непрощение в своем сердце. К чему это привело? Сколько пролилось крови невинной, слезам, горю, и сам покончил жизнь самоубийством. Ахитофел остав. Да трудно ходить опозоренным. Предай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит. Через некоторое время правнук Ахитофела, Соломон, возведен на царский престол. Он был самым мудрым царем в Израиле, и Бог прославил этот род. Но не дождался этого Ахитофел. Прощение и непрощение. Золотое правило нам дано в Новом Завете в наших взаимоотношениях друг с другом. Мы читаем об этом в Евангелии Матфея, 7 главе, 12 стихом. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Закон. Что человек посеет, то и пожнет. Сеешь прощение, прощен будешь. Сеешь непрощение, непрощен будешь. Когда Иаков который много сделал ошибок в доме своем и согрешений против брата, против отца, уходил к дяде на некоторое время пожить, к Лавану. Его застала ночь. И в этой ночи явился ему Господь и позвал его Господь. Позвал его. Он показал ему лестницу. И по лестнице восходили и нисходили ангелы. Ангелам же не надо лестница. Это не для ангелов она была поставлена. Бог звал Иакова. Бог должен называться Богом Иакова, как Бог назвался Богом Авраама и Исаака. И Бог звал из глубины падения: Иаков, поднимайся, поднимись над всеми твоими огорчениями, обидами, над всем, что ты сделал, поднимись. Иакову некогда. Господи, нет. Хороший сон, говорит, хорошая лестница приснилась, но мне надо идти вперед, мне надо жениться, мне надо приобрести имение. Он еще начал торговаться с Богом и говорит: Господи, а впрочем, дашь мне много, я тебе тоже дам. Десятую часть. Господи, хочешь 10 овец? Дай мне 100. Хочешь 100 овец? Давай мне 1000. И пошел. Не понял разговора Бога, который Бог разговаривал с ним. И посмотрите. Говорят так в народе: не покупай дома, покупай соседей. Ну а где же соседей найти добрых? И хорошо иметь добрых соседей. У кого добрые соседи? Вот посмотрите, Иаков пришел к Лавану, и что же? Вот давайте представим, что Лаван, Иаков пишет домой письмо матери Ревеке: мама, ну и дядя у меня, ну и хитрый же ж. Уже обхитрил несколько раз. Все выдают дочь свою и приданное дают. А он так вот все это устроено было, что я еще и отработать. Пристроил ко мне двух дочерей, да еще за них отрабатывать надо 14 лет. И пришлось тогда его пасти. Ничего, мама, я его тоже обхитрил. Я тоже начал приобретать себе животных. Вот от стад родственника своего. Не повезло, мы скажем, Иакову. Если бы у него дядя был добрей, как бы хорошо здесь было Иакову. Если бы дядя у него был богобоязненный, Иаков бы тут с Богом бы ближе был. Нет, не в дяде дело, не в Лаване дело, в Иакове дело. Иаков возвращается, уже у него много всего, у него много стад, он возвращается, Исав, жестокий Исав, идет навстречу с намерением убить Иакова, 400 человек вооруженных с ним. После встречи, братья и сестры, мы можем представить тоже, вот если бы так писал бы письмо к Лавану, к тестю своему Иакову, что бы он сказал за брата своего? Он бы так сказал: какой у меня хороший брат, как он целовал меня, как он поднял меня, когда я упал и поклонился ему. Он предложил жить у себя. Какой брат у меня хороший? Почему хорошим стал Исав? Иаков стал другим. Встретился с Исавом не Иаков, а Израиль. Когда Иаков понял, что он тогда упустил, что он тогда не поднялся по этой лестнице, он ухватился и говорит: Господи, не отпущу, пока меня не благословишь. И Господь дал ему благословение, сердце его переменил. Дал ему новое сердце. Он стал Израилем. Израилем, который стал отдавать. Сколько он отдал почести брату своему. Нет, не соседа нужно покупать, а сердце доброе приобретать. И будут добрые соседи. У доброго человека и соседи добрые. Прощением, милостью, добротой приобретает других. Добро порождает добром. На это время нужно, конечно. Не сразу это происходит. Зло порождает зло. Непрощение порождает непрощение. И если изменился Иаков, куда он ни пойдет, там везде хорошие люди. Но когда он был хитрым и хитростью брал у других, он везде встречал хитрых. Добрый человек добрых встречает. Братья и сестры, Господь нам в прощении, которому сегодня призывает от самого начала, подарил нам много благословений. Мы приведем этот пример, еще вспомним, давайте, Руфь. Это вдова. Но вдова, вдовья жизни, вдовья доля, она нелегкая, трудная. Но почему Руфь не жалуется на свою долю? Она имела очень доброе сердце. Мы можем сказать, ну как повезло Руфе? Ну просто так вот повезло ей, такие случаи у нее хорошие, куда ни придет, везде ее хорошие люди встречаются. Ей просто много добрых людей встретилось, поэтому у нее так жизнь сложилась. Нет, не поэтому. Она, в этом законы пророки сказано, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Это закон был, который Бог установил. Она имела доброе сердце, поэтому и добрых людей встречала, и доброту. Она сама, имея рану, незаживающую рану вдовы, она пошла, чтобы быть рядом с другой вдовой, у которой было больше ран. Наиминь потеряла не только мужа, она потеряла двух сыновей. Она с пустыми руками возвращается домой. И для того, чтобы утешать эту вдову, которая больше скорбела, для того, чтобы эти раны смягчить, Руф была рядом. Она пошла и не оставила свекрови своей. Она ничего не искала. Наиминь говорит, ну чего ты пойдешь, что я тебе дам? Сына у меня нет, для того, чтобы ты опять устроила жизнь. Я с пустыми руками возвращаюсь, то, что было у меня, тут все оставлено. Зачем ты пойдешь? Я не иду, чтобы что-то получить. Я иду, чтобы дать утешение. И она пошла утешать. Посмотрите, почему она пошла колоски подбирать? Не для того, чтобы прокормиться только, а чтобы свекровь, у нее были опущены руки. Вот когда человек горе испытывает, не все имеют силы вот так вот подняться. И Наиминь ничего не могла делать. Она скорбела, скорбела и скорбела. Это была утрата многого. Она скорбела, что она не выдержала испытаний. Бог посетил, написано, народ. Бог дал опять урожай, опять хлеб. Все остались живы. Она, и видно, она влиятельна была в семье. И видно, это ее влияние на мужа и на сыновей, что они оставили и пошли за лучшим еще, имея и так много. И вот томление, скорбь, она даже не может пойти и колоски собирать. И Руф идет, собирает колоски, а все наблюдают, и она приносит свекрови своей. И сказано так: и случилось, что эта часть поля принадлежала Боозу. Вот хороший случай, а? Пришла собирать колоски, а это поле Боозу хорошему человеку принадлежит. Это случается с добрыми людьми. У них много таких случаев. У них все добрые вокруг. И Руф своей добротой очень сильно повлияла на Боаза. И он так говорит, что все знают, что ты добродетельная женщина. У всех ворот об этом известно. Посмотрите еще. Когда Боаз побеседовал с ней, и когда он предложил ей еще и хлеб, и говорит, приди сюда, ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась. Все наблюдали за ней. Это моавитянка, и всем было интересно, как она дальше будет вести. И все видели, что она сделала. Она не все съела. А из того, что ей дали, она завернула часть. И сказано, когда она пришла к свекрови, она вытащила из пазухи. Она завернула и понесла своей свекрови. И когда увидел этого Боаз, он сказал так. Пусть подбирает она между снопами, не обижайте ее. И еще, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть подбирает, не броните ее. Воозу показалось мало, что она будет подбирать колоски. Он говорит, от снопов берите и еще давайте ей. Почему? Раз она от своего хлеба оторвала свекрови своей, значит, ей тоже дайте. Братья и сестры, действительно, это законы пророки. Если прощаешь, будешь прощен, будешь помилован. Мы все много согрешаем. Мы очень нуждаемся в прощении. Мы много имеем немощей. И прежде всего, для нас большая школа – это семейная жизнь, и враги человеку домашние его. Сколько здесь тратится время на выяснение среди родственников, среди детей, с родителями или с другими с кем, когда мы выясняем и доказываем, я же не это думал, вы же неправильно обо мне думаете, оставь это. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Молитесь за обижающих вас. Не сказано, что пойдите к обижающим и докажите свою правоту. Молитесь за них. Это Бог сделает, но в свое время, потому что семья – это школа. И обычно, чему мы не научились на положение детей в семье, смирению, послушанию, Бог учит нас на положение супругов. Это не просто случайность, вот не попался с таким характером, или вот не попала с таким характером. Школа продолжается. Научишься, Бог будет изменять вторую сторону. Прежде всего, свое сердце. Чему мы не научимся на положении супругов, Бог будет доучивать нас на положение родителей. Дети нас будут дальше учить. Иногда говорят родители, в кого он удался? Ну почему он так ведет? Школа – это такой учебник. И то, что мы пропустили, будучи детьми, нас дети теперь учат. Когда изменятся дети? Когда изменятся родители. Так Бог ведет. Сколько примеров, вот я утром вспоминал за того отца. Посмотрите, когда отец научился говорить «дорогой мой сыночек», тогда сын научился говорить «дорогой мой папа». Мы еще посмотрим на самый большой пример прощения вновь нашего Господа. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 1 стиха. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавшие то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Братья и сестры, посмотрите вот еще раз так внимательно на эту историю, на этот случай. Не только привели женщину и поставили ее посреди храма. Что делает непрощение? Что делает желание унизить или наказать кого-то? Ведь нарушили, соблюдая один закон. Вроде бы здесь правильно. Фарисеи говорят, что закон требует, чтобы она была побита камнями, но закон говорит, чтобы таковые в храм не заходили. И даже сын блудницы вот через несколько поколений не имеет права зайти в храм. Ослепленные неприязнью, ослепленные непрощением, не замечают того, что, добиваясь одного, нарушают другое. И поставили ее посреди, в храме. И говорили, искушая его. Разве Господь не понимал, что его искушают? Братья и сестры, вот какой нам еще раз пример? Как выходить из искушений? Как выходить из того, когда нас стараются уловить? Когда нас стараются обвинить? Сказано так, что... Когда же продолжали спрашивать... Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Давайте возвратимся к истории опять Голиафа и Давида, и Елиава. Не обращал внимания на оскорбления, которыми оскорблял его Елиав. Сказано, отворотился. Все. Когда мы обращаем внимание, сколько отвлекает нас враг, сколько, когда мы слышим, размышляем о том, что причинили нам, о том, что сказали о нас, сколько это вызывает у нас, обязательно вызовет неприязни, обиды, огорчения. Эти размышления посещают иногда в ночи, эти размышления посещают днем, они приводят нас к тому, что у нас опускаются руки или... возбуждает нас против того, кто несправедливо что-то делает, не обращал внимания. Кто как так слеп, сказано о Христе, как раб мой, кто так глух, как он? Ты видел многое, но не замечал. Уши были отверсты, но не слышал. Дал бы Бог нам сегодня так не обращать внимания. Вот примером может служить еще раз великая материнская любовь. Сколько дети причиняют огорчение матерям, а они опять любят, опять служат, забывают и прощают. И поэтому она мать. У нас брат один говорил так. Я, говорит, не понимаю. Уже повзрослели дети. Сыновья приходят. Я, говорит, во дворе. О, папа, здравствуй, а где мама? Ну, там пошел один, второй, и всем нужна мама. И говорит, а я вам не нужен? Ну, да, ну, а где мама? Мама нужна. Потому что к прощению и к милости, и к любви все тянутся. Мама нужна и в детстве, и когда мы взрослые, нужна мама. И если в церкви не будет прощения, Иоанн Златоуст говорил, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Если мы здесь не научимся прощать, мы много будем терять. Почему тянутся? Огорчают, но тянутся. Камень, который отвергли строители, сей самый стал главою угла. Это закон тоже такой. Кого сегодня огорчаешь, пренебрегаешь кем, в том и понуждаешься. Родителями пренебрегают. А кому пойдешь, когда боль? Кто примет тебя опозоренного, как не мать? И хочешь иметь друзей, говорит Слово Божие, будь дружелюбным. Хочешь в родстве иметь мир, будь мирным. Да, Давид говорит, я к миру, я говорю о мире, а не к войне. Продолжай быть мирным, прощай. Придут к тебе. Сегодня тебя не понимают. Сегодня вот как Елиав огорчил, оставь его. Ни слова не говори. Всякое напоминание, проступка, сказано напоминающий проступок, удаляет друга. Это будет только удаление. Дай времени. Пусть время пройдет. И Елиав приходит, притягивает. Он притягивает к себе этой милостью, прощением всех притягивает. Когда-то к Иосифу тоже пришли братья и поклонились ему после смерти отца и говорят ему, отец завещал нам, отец говорил так, что прости вину рабов твоих. И они говорят, не бойтесь, Я боюсь Бога. Все весь дом Израиля пришел к тому, кого, по словам Моисея и Иакова, огорчали. Его огорчали, а он прощал. Он не напомнил братьям их вины, не упрекал никогда, и этим привлекал всех к себе прощением. Что делает, когда мы не прощаем? Вот скажите, разве Христос совершил бы служение, а Его более всех огорчали, обвиняли? Если это делали с Господом, разве это нас тоже обойдет? Но только в этом открылась любовь. Любовь доказывается только в горе, только в огорчении. Прощение и любовь доказывается в прощении. И Господь всех простил. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Я помню, брат один так вот советовал мне, говорит: что значит молитесь за обижающих? Но сегодня молятся за обижающих. Господи, останови его, Господи, вразуми его. Некоторые говорят: Господи, накажи его. Нет, благословляйте, написано, проклинающих, благотворите. Это значит, обижает кто тебя, помолись о доме этом, о нуждах. Ты должен знать нужды этого дома. Ты должен перечислять эти нужды как свои. Ты должен молиться о благословении. Этим самым ты свое сердце будешь исправлять. Оно будет лучше. И этим будешь влиять на других. Придут благословения. Когда Иов был сильно огорчен тремя друзьями своими, то прежде чем его благословить, что Господь сказал? Идите, пусть он помолится, походатайствует. Посмотрите, сколько Иову надо было силы, чтобы простить. Очень много надо было силы. И он помолился, и после этого Господь восстановил. Сколько мы теряем в непрощении, в обидах и огорчениях? Каин огорчился и стал убийцей. Ахитофел огорчился, стал самоубийцей. Саул огорчился и потерял царство и жизнь, и из дома Саулова никого не осталось. Обычно непрощение приводит к уничтожению. Человек, не умеющий прощать, уничтожает других или самоуничтожается. У непрощающего нет будущего. И когда Давид стал искать, остался ли кто из дома Саулова, я бы оказал милость. Нет никого. Почему дом Давидов сильный был? И падали. Раваам, разве не из дома Давидова? Это надменный человек. Но прощения Давида хватило и на потомков его. И Бог говорит: ради Давида, ради Давида. И этот дом, который умел прощать, посмотрите, через сколько испытаний прошел, и Господь сохранил его. Если мы прощаем, Господь будет благословлять и детей наших, и домы наши. А непрощение приводит только к потерям. Любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. Если мы сейчас примем решение: я теперь буду прощать, не сможем мы это делать. Без Господа не сможешь прощать. Не мстите за себя, возлюбленные, но предоставьте то гневу Божьему, но еще лучше милости просить на врагов. Моисей, они огорчили дух его, и он погрешил устами своими и не вошел в обетованную землю, когда не мог прощать. Дафан, Корей и Аверон, они умерли за свою надменность, за свое превозношение. Но еще одна причина. Моисей стал огорчаться и огорчился, сказано Моисею, и сказал: Господи, не принимай их жертвы. А было время, когда Моисей, Бог говорил: выйди, я истреблю народ. А он падал и говорит: Господи, меня, а их оставь. Он умел прощать, и Бог любил его. Бог поставил его в доме вождем народа израильского не потому, что он только способный, не потому, что он прошел 80-летнюю школу обучения. Он умел нести бремена, распри народа, немощи народа. Он умел прощать. И когда говорили, что не нужен Моисей, возвратимся в Египет, брали камни побить, он простил, ни разу израильтянам это не напомнил. А когда не смог уже прощать, когда стал выяснять, когда стал доказывать, и даже когда стал говорить: Господи, вот накажи Дафана и Аверона за это, в скорости Господь прекратил его служение. Мы утром размышляли о молитве нашего Господа: «Отче, прости им». Великая любовь Господа. Он начинает с того, что просит прощения. Прощение для тех, кто распинает. Братья и сестры, что мы просим у Бога для тех, кто нас огорчает? Кто сможет так благословить, как Господь? Прости им, Господь. Или как Стефан: не вмени им греха сего. Сегодня Господь нам ведет к прощению, и сегодня Господь нам желает дать в сердце такую любовь, которую бы мы могли прощать согрешения других, и будем просить у Господа этой великой любви, любовь, которая всему верит, любовь, которая все покрывает, как мать, и ты будешь нужен всегда. К тебе придут, кто тебя сегодня обидел, кто не понял, придут к тебе, в тебе понуждаются. Время пройдет, как к матери бегут, как к матери приходят, которая прощает, так и к тебе придут, если прощаешь. И может это отец и мать в числе тех, кто тебя огорчает, и они тоже понуждаются в тебе. Я знаю вот один пример, когда мама сильно огорчала дочь, поддерживала сторону других детей, а эта дочь была в доме, в родстве, там в постоянном пренебрежении, а состарилась, пришла к ней. Доченька стала говорить: доченька, не кому-то пришла, а к той, которая умела прощать мать. Трудно, трудно нести, незаслуженно особенно. Но если мы хотим быть подобными Господу, Господь отвечает на нашу молитву. Мы говорим: Господи, хочу быть как Ты. И Господь нам посылает такие обстоятельства, чтобы мы были похожи на Него. Хочешь, как я, тебя будут огорчать, сможешь ты прощать? Тогда будешь, как я. Господь говорит так: гнали меня, будут гнать и вас. Но мы не только в этом подобны Господу. Господь говорит еще так, дальше следующие слова: слушались меня, будут слушаться и вас, распинали меня, и вас будут распинать, приходили ко мне, и к вам будут приходить, отвергали меня, и вас отвергнут, а потом пришли с покаянием.